Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. Мы начинаем сегодняшний эфир в студии Эльвира Чепенко и Надежда Обыденова.
Доброго дня всем.
Итак, как вы видите на заставочке, как вы видели, вернее, на заставке видеотрансляции, тема эфира сегодня – как воспитать в детях уверенность в себе. Мне кажется, очень актуальная тема, потому что наступил месяц май, это месяц последних звонков, выпускных экзаменов вступительных. В общем, огромный-огромный стресс испытывает ребенок уже повзрослевший, который вылетает из гнезда, потому что, если, допустим, он поступает в другом городе в вуз, то он теперь еще и место жительства меняет, и семья у него где-то далеко остается. В общем, как не потеряться в этом всем и как воспитать уверенность в себе, в ребенке на будущее, допустим, который только еще в детском садике или в школе. Вот об этом сегодня мы будем с Надеждой Обыденовой говорить.
Да. Знаете, еще почему, мне кажется, эта тема важная? Потому что сейчас очень модно всякие программы для школьников постарше, помладше, даже для дошколят, которые говорят о том, что ну вот необходимо в ребенке воспитать лидерские качества. И родители отчаянно эти лидерские качества ищут в ребенке с раннего детства, пытаются как-то разглядеть в его поступках задатки этих лидерских качеств. Уж очень хочется, чтобы он был уверенным в себе лидером, который вот обязательно будет двигаться вперед и двигать всех остальных за собой. Вот. Поэтому в самом, конечно, желании, чтобы ребенок обладал этими качествами, нет ничего плохого. Но вот прикладной аспект бывает, что хромает, то есть как он проявляет ребенок эти лидерские качества, как он взаимодействует с другими, да, потому что другие-то тот, кто является объектами воздействия на его лидерских качеств, могут сопротивляться, могут быть несогласны. Вот, поэтому, на самом деле, говоря именно об уверенности в себе, давайте проведем такую линию, что является уверенностью в себе, что является самоуверенностью. Потому что вот уверенные в себе дети восхищают, самоуверенные раздражают и вот, может быть, даже агрессию какую-то в свой адрес организовывают. Вот. Ну, впрочем, как и взрослые, надо сказать, да, уверенные в себе взрослые, умеющие принимать решения, двигающиеся по жизни как-то вот по какому-то направлению избранному, да, и способные, скажем так, переступать через какие-то трудности, преодолевать их, вызывает восхищение и уважение. А если это самоуверенный человек, который пренебрегает окружающими, в общем, на самом деле раздражает, и нет возможности построить с ним отношения со стороны других.
Дорогие слушатели, вот вам тест. Подумайте, попробуйте найти в своей жизни таких людей, уверенных и самоуверенных. Посмотрите на свое отношение к этим людям, как эти люди относятся к другим. Я думаю, что вам будет проще понять, о чем сегодня пойдет речь, если вот вы на примере поймете, что, ага, Маша Петрова с моей работы, вот она такая противная, за ней вообще не хочется, с ней вообще не хочется общаться, и она так себя ведет отвратительно, постоянно высокомерная, что-то всем указывает. Наверное, это больше самоуверенный человек, чем уверенный в себе.
Совершенно верно. Да.
А там, не знаю, директор Василий Иванович вечно добрый, улыбается и все проблемы решает, и на путь истинный рабочий наставит. Это уверенный в себе человек. Вот так примерно, да?
Ну да.
На пальцах рассказала.
Так и есть. В общем, это есть основное отличие и содержание определений. Да? То есть уверенный в себе – это вера во что-либо. А вот самоуверенность – это вера во что-либо за счет других, то есть с помощью того, чтобы унизить другого человека. Ну и что греха таить? Есть люди, которые, в общем, намеренно окружают себя теми, кто по каким-то параметрам проигрывает им, именно для создания определенного фона. Менее профессиональны в какой-то области или, скажем, не такие быстрые по темпу в работе или не такие эрудированные и не окружают себя намеренно не с той точки зрения, чтобы, скажем, подтянуть их, чтобы помочь людям раскрыться в тех или иных рабочих обстоятельствах, а с целью самоутвердиться. Что это значит? Что, оперевшись на тех, кто не дотягивает до меня, человек обретает внутреннюю уверенность в себе, а я-то, оказывается, еще ничего.
Мне всегда хочется сказать таким людям, что ваш потолок – это чей-то пол, Вот, это очень известная уже фраза, которая гуляет по интернету. Даже не знаю, кто ее создал, но это правда жизни.
Да, но с другой стороны, самоуверенных людей обычно такие фразы не останавливают, поскольку они, опять же, используют окружающих с определенной целью, и смотрят-то они вверх, а не вниз. Поэтому, в общем, вы там, находящиеся на полу, мало их интересуете, даже если указали им на то, что это действительно так. Вот, и говоря все-таки о детях, да, можно сказать, что такие задатки вот именно так... И таким образом формировать такую уверенность в себе, да, такую неправильную, назовем ее, уверенность в себе, можно разглядеть уже очень рано. Ну, например, тогда и в таком поведении ребенка, когда он пытается свалить ответственность, например, за какое-то, ну, не маленькое происшествие, на неодушевленные предметы. Вот он ударился, а виноват стол в этом. Да, задел что-то, а виноват стул или другой предмет мебели, или там зайчик, или кошечка, или бабушка, неважно кто, но виноват не он. Он не может быть виноватым. Или качели, с которых он упал, они плохие. Давай, а взрослые еще подначивают. Да, давай побьем качели, давай скажем. И ребенок вроде даже как утешается, ему уже больно, ему уже неприятно. И кажется, мы готовы отдать все для того, чтобы его утешить. Весь вопрос в том, что это вот как раз начинает толкать ребенка к тому, чтобы искать вот этот фон, на кого можно сбросить. А в школе для этого вообще огромный плацдарм. Ты получил тройку. И родители, в общем, как-то недовольны даже, да, и пытаются сказать, что почему так получилось, мы же занимались, мы же готовились, мы же старались. А ребенок говорит, ну, а что вы меня ругаете? Были те, кто и два, между прочим, получил. Ну, то есть фон... И вот этот вот механизм приобретения фона уже хорошо им усвоен. Есть же те, кто хуже. И важно посмотреть на тех, кто хуже. И тогда на их фоне и ты вроде бы ничего, так красавчик. Поэтому есть двойки, а тройка уже не такая плохая оценка.
Вот смотрите, хороший у вас пример был про родителей, подталкивают, да, ребенка поругать качели. Нам слушательница Любовь написала, для начала взрослых нужно воспитать. И дети смотрят на взрослых, и не только на родителей, а на тех, кто его окружает.
Совершенно верно. Но вы знаете тоже, взрослые не всегда это делают со зла. Да, взрослый действительно хочет утешить ребенка. А когда, знаете ли, нашел виноватого, и уже, в общем, быстрее утешаешься. Поэтому не сказать, чтобы взрослые делают это со зла, намеренно воспитывая в ребенке вот такое желание вот этого фона вокруг, да, кого-то обвинить, на кого-то скинуть эту ответственность. Просто они не отдают себе в этом отчёту, что это, в общем, тоже определенное содержание, которое ребенок усваивает. И опять же, если это единичный случай, это одна история. Если это постоянно в жизни ребенка происходит, то есть это механизм, это способ, с помощью которого становится легче, то да, это усваивается, это идет с ним уже в более взрослые возраста, ну и даже во взрослую жизнь, если он сам не захочет от этого избавиться. Вот сбрасывать с себя как-то ответственность, особенно негативные какие-то вещи, да, за которые там не похвалят.
Ну, опять же, про взрослых, то, что взрослых нужно самих воспитать сначала. Мы уже как-то говорили в нескольких передачах, да, о том, что поломанные взрослые не могут воспитать неполоманных детей. Это очень сложный процесс. То есть взрослый должен проделать колоссальную работу над собой, чтобы воспитать нормального ребенка.
Да, и осознать то, что в его жизни действительно были какие-то вот эти поломки, как вы их назвали. Но на самом деле все было бы, наверное, проще, если мы могли бы вот так рассуждать, поломанные взрослые, да. Я встречала много раз такое отношение к взрослому человеку, вообще к человеку, да, или там, к отношениям между мужчиной и женщиной, когда, ну, есть такая аналогия с механизмами, и когда на консультацию приходят люди, спрашивают, ну, скажите, что делать вот в этом случае, вот как это работает? И я всегда стараюсь сказать, что человек устроен гораздо сложнее, чем какое-то техническое средство или там стиральная машинка, например. Поэтому выдавание или выдача инструкций к пользованию мужчиной, женщиной, ребенком или чем-то еще, ну, в общем, не представляется возможным. Хотя, конечно, такие вещи обговаривать и учиться этому мы можем, и я всегда к этому поощряю. Поэтому это не просто поломанные взрослые, да, или там поломанная стиральная машинка, она не вращается, она не выполняет своих функций. Человек же выполняет свои функции, несмотря на поломку. Он живет, он как-то что-то там вот функционирует, какие-то отношения организовывает, детей воспитывает. Но, конечно, такого какого-то совершенного результата или, скажем так, радующего его результата ожидать довольно сложно. Поэтому они функционируют, эти взрослые.
Так, у нас еще вопрос от Марины. Что мне делать? Дочь всегда скидывает всю вину на меня.
Ну, во-первых, все зависит от возраста, да, если ребенок помладше, то мы можем просто вот в чистом виде, вот так, как есть, так, как мы это ощущаем, так, как это происходит здесь и сейчас, говорить ребенку: ты знаешь, нет, это ты отвечаешь за это. Ну, сложно говорить об этих ситуациях, когда ребенок действительно там, не знаю, травмировался, поранился, вот ударился, упал. Мы же его жалеем, мы же не начинаем говорить: это ты сам виноват, что полез на эти качели. Но это не, в этот момент совершенно ни к чему хорошему не приведет. Поэтому мы сначала жалеем, а потом ребенку говорим о том: пожалуйста, не делай этого. То есть образовывая вот эту связь: посмотри, твой поступок и последствия за этот поступок. Если это ребенок постарше, да, и в общем, вот так вот привязать, скажем так, какое-то происшествие к конкретному нашему рассказу об этом происшествии мы не можем, то здесь сложнее, и здесь, скажем так, старайтесь на примерах это показывать, на своих собственных или на подобных примерах из книг, да, там очень много сейчас книг, где герои, детских книг я имею в виду, где герои дети влипают в разные истории, такие же, как, в общем, характерны для детей, которые живут здесь и сейчас. То есть вот подберите, может быть, какие-то книги и обсуждайте их с детьми, почему персонаж попал в такую ситуацию. Ну и самому ребенку, конечно, говорите, что я не виновата в том, что произошло с тобой, посмотри. И вот организовывайте эти причинно-следственные связи. Иногда у детей нарушена вот именно эта причинно-следственная связь. Они не видят ее. Сделайте ее для них понятной. Да? Какой поступок, какие последствия за собой влечет.
Маришка прокомментировала, что самоуверенные люди достигают в жизни многое. Не путает ли она уверенных людей и самоуверенных?
Предположу, что и те, и другие могут достичь довольно многого. Для самоуверенных, скажем, есть некоторые поблажки по пути на пути достижений, поскольку обычно в комплекте к этому идет, ну, не сильная обремененность, скажем так, понимание какого-то там чувств, эмоций других. Если еще человек морально-нравственно не очень сформирован так гармонично, да, то, в общем, возможность пренебречь ради своих интересов, интересами других людей или какими-то такими общечеловеческими ценностями, понятиями, там, как дружба, как верность в дружбе, там, или что-то еще. Ну, то есть это уже зависит от характерологических особенностей человека более, нежели уверенности или самоуверенности. Вот, хотя, безусловно, и то, и другое — мощный двигатель к тому, чтобы достичь чего-либо, в том числе.
Следующий комментарий от... Слушатель подписался как Макпол. Моему сыну 7 лет, при малейших неудачах он отказывается и говорит, что у него ничего не получится и что он неудачник. Он единственный сын и ничем не обделен. Я не знаю, что делать. Помогите советом.
Вот, хороший вопрос. Спасибо вам большое. Отказ, да, один из таких тоже мощных показателей, что ребенку сложно образовывать вот эту не только уверенность в себе, да, на самом деле за этим стоит целый комплекс характерологических особенностей, личностных особенностей, правильно сказать. Это показатель нежелания ребенка, да, отказ ребенка делать что-либо, и более того, прогноз, сразу негативный прогноз возможных событий. Я не смогу, у меня не получится. А ты пробовал? Нет, не пробовал, но уже знаю, что у меня не получится, и я не смогу. Поэтому, во-первых, вопрос не в том здесь, что доступно вашему ребенку. Всегда старайтесь доводить любое дело, за которое вы взялись, до конца. Лепите ли вы фигурки, играете ли вы в лото, бегаете ли вы на перегонки, учитесь ли вы плавать. Неважно, чем вы заняты с ребенком. Вот некий путь от начала до конца. И обязательно на каждом этапе этого пути хвалите ребенка и показывайте, что, может быть, большого-то результата еще самого главного не достиг, но на чуть-чуть он продвинулся. Это крайне важно. Одобрение – это вообще мощный стимул для того, чтобы вот эту уверенность в себе пресловутую формировать. Хотя родителям нам иногда кажется, вот сейчас мы скажем: смотри, ты вот это не умеешь, и это не умеешь. И ребенок как вдруг так соберется и скажет: ой, и правда, что это я это все не умею? Ну-ка, как начну-ка я сейчас все это уметь. На самом деле это бьет по рукам, это не дает возможности формировать уверенность в себе. Поэтому хвалите за каждый мелкий какой-то шажочек, за все, что происходит вот, не знаю, в каждом дне, в каждой минуте, да, и не то, что обрушив ребенка и утопив его, да, в какой-то неправдоподобной похвале, а вот именно отмечая, как он движется. Знаете, в этом смысле вот очень хорош с ребенком любой ручной труд. Он начинает что-то делать, что-то лепить, что-то рисовать, из какого-то там, не знаю, набора что-то делать, что-то придумывать, из лего что-то строить. И то, что он сделал, это замечательно при любом раскладе. Напоминает ли вылепленный слон очертания слона, или скорее он похож на зайца, не суть важно. Важно, что он лепил, и автор видит слона вот так, в конце концов, можно сказать. Поэтому, может быть, отвечая на вопрос нашего слушателя, да, больше совместной деятельности, результат которой вы будете одобрять. Более того, вы не, скажем так, не поощряете попытку спрыгнуть у ребенка, когда он пытается не доделать, да, скомкав, допустим, этот пластилин, скажет: ой, все, я не буду, я устал. Нет. Давай с тобой доделаем и займемся чем-нибудь уже дальше интересным. То есть мы ему показываем, что не то, что мы будем лепить до тех пор, пока слон не будет напоминать слона, а мы переключимся, конечно. Ты тоже ты устал, я устал. Ну, давай мы доделаем, поставим. И тогда будем к следующему этапу переходить.
Про лепку слона вспомнился случай, который я прочитала недавно в новостях. В общем, ребенок рисовал какую-то там поделку, у них был и рисунок на тему, какой может быть космос. Я, в общем, нарисовал ракету, солнце, какие-то разноцветные звезды абсолютно разные, и белое пространство оставил. А учительница не приняла этот рисунок, потому что сказала, что такого космоса не бывает, и что поступил отец. Правильно, он обратился в Роскосмос и спросил, при каких обстоятельствах возможно увидеть вот такие
явления.
Да, явления. Чтобы не просто объяснить позицию ребенка «я так вижу», да, а что на самом деле, да, такое бывает. В общем, Роскосмос ответил, что действительно звезды есть абсолютно разных цветов, а не только белые, как мы их видим с Земли, и что там учительница не права, потому что помимо того, что она там забивает на развитие ребенка и на его волю, она еще и пренебрегает законами оптики и физики, да, то, что как человек видит.
Жестко.
Да, как человеческий глаз видит все это. Я восхитилась, друзья, поступком отца, потому что, ну, это не, это очень здорово. Вот я свои школьные годы вспоминаю, у меня еще достаточно жесткая была система, это сейчас все помягче, а советские годы еще хуже. Если учительница сказала, что это не бывает, значит, все.
Не бывает.
Все, не бывает, да. Это очень здорово. Заступайте за своих детей почаще. И мне кажется, вот такие поступки тоже очень благотворно влияют на уверенность в себе.
Да, да, безусловно. Но еще нужно понимать, что есть творческие виды деятельности, а есть точные науки. Поэтому не надо с критериями оценки в точных науках подходить к творческим видам деятельности.
Так, друзья, у нас есть звонок. Сейчас примем его. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Полина. У меня такой вопрос. Как в ребенке выработать правильную манеру поведения, если он плохо себя начинает вести в общественных местах? Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Но тоже вот старайтесь указывать возрасты в письмах и в телефонных звонках ваших, вернее, сообщениях и в телефонных звонках, потому что, конечно, правила вот этих манер привития их, да, будет целиком и полностью зависеть от того, в каком возрасте находится ваш ребенок. Вплоть до того, что, например, если речь идет о 2-3-летке, и, в общем, он действительно находится в так называемом кризисном периоде, мы говорили об этом в наших некоторых передачах, да, когда меняется в жизни ребенка очень многое, когда он обнаруживает свое «я», свои желания, свои намерения, свой мир внутренний вообще. И он начинает этот мир противопоставлять взрослым, потому что ну как же по-другому этот свой собственный мир предъявить, как только не в противопоставлении. Если все время кивать вам головой и говорить «да, да, я буду делать так, как ты хочешь», так и не обнаружишь себя. Опять это как бы вот такое общее что-то. Вот, поэтому... Если ребенок находится в этом возрасте, то спокойнее, не без активных каких-то, без сильных наездов, просто объясняя ему, да, вот эти правила поведения в сотый, я уверена, в тысячный раз возможно. Если ребенок старше, тогда, конечно, мы уже с помощью наград, с помощью поощрений, с помощью наказаний, с помощью каких-либо лишений, да, будучи уверенным, что мы предъявили ему эти требования, что он точно знает, как себя нужно вести, да, и поинтересовавшись, почему он это не делает, да, избираем дальше модель взаимодействия с ним.
Наберитесь терпения, дорогая Полина. Надеемся, что вам наш совет поможет. У нас есть еще один звонок. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Так, и трубку положили. Не дождался нас слушатель. Перезвоните нам, пожалуйста, будем очень ждать. Так, дальше сообщение есть у нас от Юлии. Вот, тоже очень интересная история. Сыну 5 год, постоянно ноет, спорит, даже если не прав. Всего боится и зашуганный. Меня не слушается, я для него как пустое место, хотя говорит, что любит. Воспитываю одна, очень тяжело с ним справляться.
Угу. Но, опять же, во взаимодействии с ребенком первый вопрос, который задают себе родители, почему так? Чего боится? Или опасается, или стесняется, или где чувствует себя неудобно? А, вы знаете, не так давно разговаривала с одной мамой, и обнаружилось, что, в общем, весь игнор, как она говорила, ребенка по отношению к ней заключался в том, что он относится к тому типу детей, довольно подвижных, активных, которые очень быстро чем-то увлекаются, вовлекаются в какой-то вид деятельности. И вот часть информации и часть требований, которые мама ему озвучивает, он просто их не слышит. Ну, то есть он даже может сказать. Но это не значит, что эта информация как-то осела, задела. И, скажем, скорее рефлекторно это даже уже происходит. Если мама что-то говорит, нужно сказать «угу», и мама замолкает. Ну, другое дело, что через некоторое время она опять вернется к этой теме. Ну, можно опять сказать «угу» и выкроить еще немножко времени. Поэтому разговаривайте с ребенком, глядя в глаза. Обязательно глядя в глаза, разговаривайте, взяв его за руки, разговаривайте с ним, находясь на одной позиции уровня глаз с ним. Да? Посмотрите, отводит ли он от вас глаза, комфортно ли ему с вами разговаривать. Постарайтесь уловить темп ребенка, особенно если вы говорите, что много страхов, да? Ну, наша слушательница пишет об этом, расспросите его, потому что о страхах ребенок начинает говорить только в тот момент, когда он чувствует себя полностью в безопасности. Вот взрослый, который приходит, руки в боки, и говорит, ну все, ну давай, ну рассказывай, чего ты тут боишься? И это не территория...
Мне самой страшно сейчас стало.
Да, это не территория безопасности. В этот момент хочется закрыться и сказать, это что-то мое, это такое сокровенное, это такое пугающее меня, что я не готов это все вот так выкладывать. То есть постарайтесь, когда я говорю, войдите в темп ребенка, я имею в виду, послушайте, как он говорит, что его трогает, что заставляет появляться слезы у него, какое время суток для него сложнее всего для того, чтобы об этом поговорить. То есть вот вошли в мир ребенка, а потом спрашивайте его. Когда дети чувствуют себя в безопасности, они начинают говорить.
У нас звонок повторяется. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день. Меня зовут Евгений. У меня вообще такая проблема. У меня с 2011 года такая ситуация, что мне очень трудно выходить из дома, скажем так, и находиться среди окружающих. То есть вот. И у меня нет друзей, у меня нет общения, и, соответственно, мне и в институте как бы трудно. Вот. И я не могу устроиться на работу. И постоянно ругаюсь с мамой по поводу вот этих, как бы, своих проблем.
Спасибо, Евгений, за вопрос.
Спасибо.
Вы знаете, вот то, о чем вы говорите, то состояние, которое вы описываете, оно ведь, скорее всего, не возникло вдруг. У него была история. Во-первых, нужно найти, с чего все началось. В какой момент? То есть что засбоило в большей степени? Социальный уровень, то есть с общением сложности. Не знаю, раз отбрили, два, как-то повели себя не очень, три, может быть, какую-то ситуацию неприятную попал, но на четвертый перестал. А общение, знаете, это навык. Это то, что вырабатывается путем многократного повторения, доводится до такого совершенства или до какого-то уровня такого определенного. Возможно, проблема в этом, да, чтобы этот навык не сформировался. Ну или как в спортзале, знаете, когда приходишь и хочешь накачать какую-то мышцу, есть только один способ это сделать – методично поднимать какой-то вес или выполнять упражнения на какую-то группу мышц. Вот с общением то же самое – методично выходить из зоны комфорта, потихонечку начинать общаться. Не заменять только, да, общение чем-то другим, какими-то суррогатами, например, общением в сети – общением только там с близкими очень людьми, с каким-то ограниченным кругом. Вот каждый день ставить себе очередную маленькую задачку. Вот еще раз говорю, вот аналогия с тем, как мы делаем это в спортзале. Вчера 20 минут, сегодня 21, завтра 22, ну и так далее.
Но только в спортзале беговая дорожка не будет на тебя орать, не будет на тебя кричать или еще что-то делать негативное. А в общении с живым человеком ты натыкаешься на эту реакцию, которая тебя еще больше может закрыть.
Совершенно верно. Тогда не надо сразу устраивать себе экстремальные какие-то виды времяпровождения. То есть выходить туда, где, скорее всего, вы окажетесь не очень к месту или нужно как бы другую чувствительность какую-то иметь. И вот, кстати, второй момент, о котором я хотела сказать Евгению, это работа со своим эмоциональным миром, потому что эмоциональный мир наш тоже как бы очень такая структура тонкая и требует бережного отношения. Но бережного — это не значит, что не надо дотрагиваться до него. Это значит, что его тоже нужно развивать. Кому-то от природы достается, от рождения такой достаточно активный, позитивный даже где-то взгляд на мир или такая-то чувствительная эмоциональная структура. А кому-то нет, кто-то с ней вот работает, ее определенным образом упражняет. Поэтому, Евгений, я могу вам сказать одно. Ищите помощи, не останавливайтесь. Идите к психологу, идите к человеку, который является каким-то для вас авторитетом и может дать хороший, ценный совет. Но выходите из этой зоны, потому что в ней только есть некое ощущение безопасности и комфорта. На самом деле, чем дальше, тем меньше это будет ощущаться. Потому что, говорю, вот этот навык, он перестает не просто формироваться, он начинает со временем и распадаться. Даже то немногое, что у нас есть, перестает работать.
Я просто очень хорошо сейчас это понимаю, потому что когда заканчиваются бесконечные знакомства там в университетской среде, разные конференции, еще что-то, когда у тебя жизнь происходит, там семья, дом, работа, и вот тот коллектив друзей, скажем так, который есть, так сложно знакомиться с кем-то новым, ты буквально себя ломаешь для этого, и как кому-то с кем-то делиться, своей жизнью рассказывать. Это очень тяжело становится.
Угу. И совершенно верно, здесь возраст против нас. Чем старше мы становимся, тем сложнее это, конечно, делать. Поэтому я говорю, навык общения, он не просто не формируется, мы начинаем даже терять то, что мы приобрели. Я думаю, что все, ну, те люди, кто, у кого был длительный период, например, без работы, да, вот, например, там выход из декрета,
да,
для женщины,
да, это,
да,
прям...
или там уезд куда-либо и возврат потом в то сообщество, в котором раньше был человек, очень быстро становится это понятным на практике, да, то есть даже не обязательно, может быть, там характерологические какие-то особенности иметь, но просто вот выпадение, небольшое выпадение из того социума, в котором ты общался, очень быстро вот это чувство делает понятным. Это страшно. Это реально страшно выходить к людям и спрашивать. Звонить даже страшно. Как-то обращаться к незнакомому человеку, формулировать фразы. Поэтому, Евгений, не оставайтесь на месте. Предпринимайте все, что вы можете, потихонечку, небольшими шагами. Да, опять же, как в спортзале, мы не берем сразу штангу в 100 килограмм. Мы сначала берем небольшие гантельки.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Так, друзья, тема эфира сегодня – как воспитать в детях уверенность в себе. И тут мы с Надеждой во время заставки поняли, что мы переползли на воспитание уверенности уже во взрослых людях и на какую-то другую тему. Но вернемся, главнее всего, конечно, ваши вопросы задать. И вот смотрите, нам Юлия пишет, у которой сыну 5 лет, вот он не слушается, вы уже отвечали на ее вопрос. Она вот что пишет? Я сама какая-то мямля и нытик. Все всегда лень. Изменить себя не получается. Я понимаю, что он смотрит на меня и так себя ведет. Но я хочу воспитать его нормальным. А раз я сама такая, то, наверное, не получится.
А почему вы, Юля, на себе крест поставили? Самовоспитание – одно из самых мощных вообще оружий, которое есть для того, чтобы что-либо изменять. И вообще это, в принципе, основная разница, я уже как-то озвучивала это, работы, при работе психолога со взрослым человеком и с ребенком. То есть вы приводите ко мне 5-летнего ребенка и говорите, вот у него не хватает уверенности в себе. Да? Сделайте что-нибудь, пожалуйста. Я там предлагаю какую-то и домашнюю обязательно там изменение его образа жизни дома, в общении. И он приходит ко мне на занятия, где мы формируем эту уверенность в себе. Но 5-летний ребенок думает, что мы просто играем, мы читаем просто книжки, мы просто рисуем, мы просто делаем как, ну вот что-то, что ему нравится, а я на самом деле как раз занимаюсь его уверенностью в себе. Так вот, со взрослым так не бывает.
Его не обмануть.
Его не обмануть, совершенно верно. Хотя многие взрослые очень уповают на это. Они приходят и говорят, ну сделайте со мной что-нибудь.
Найдите кнопочку,
да? Я всегда говорю, да, волшебных таблеток не выдаю. Вот выпил и стал уверенным в себе. Нет, это труд, это работа. Другое дело, что можно, человек может прийти и сказать, вы знаете, мне этого очень не хватает уверенности, я не знаю как, помогите. Тогда есть из чего строить, скажем так. Тогда есть материал, с которым можно работать. Может быть, человек и не знает всех своих ресурсов, моя задача найти эти ресурсы, но его желание совершенно никак без него, без опоры на него невозможно начать работать. Поэтому вы, понимая вот эту взаимосвязь ребенка и вас, безусловно, начните с того, что внутреннее. Более того, у вас есть, соберите себя, более того, у вас есть, скажем так, мотиватор, у вас есть причина, почему это нужно сделать. Для того, чтобы ваш сын вырос мужчиной, для того, чтобы ваш сын видел в вас то, что вы бы хотели, чтобы было в нем и так далее. То есть куда уж более понятная причина, да, которая может, в общем, внутренний человека подвинуть на очень серьезные вещи. Хотя, знаете, иногда бывает и такое, что звонят люди и спрашивают, можно ли прийти с ребенком, и я говорю, да, конечно. Сколько ребенку лет? Они говорят, 24. Я говорю, нет, вы знаете, не можно. Потому что такие дети должны прийти уже сами и сказать, что вот у них есть какие-то трудности, с которыми они, может быть, и опять же не знают, что делать, но очень хотят.
Мне 24, да, представляю такую ситуацию, довольно комично. Марина нам пишет еще одна. С огромным нежеланием мой сын 10 лет ходит в школу. Дошло до такого, что нас направили на комиссию ПМПК. Вы, наверное, знаете, да, что это такое, да. Скажите, насколько это страшно для нас и чем это грозит в будущем? Он не хулиган, он просто махнул на свою учебу рукой. Что с этим делать, я не знаю.
Ну, страшного в этой комиссии нет ничего. Школа должна реагировать определенным
образом. Что это за комиссия?
Ну, это комиссия, состоящая из педагогов, психологов, социальных педагогов, возможно, кого-то уже не только из школы, но из каких-то детских учреждений, там из службы опеки или иногда из отдела по делам несовершеннолетних. Но если нет никакого правонарушения, да, то есть ребенок ничего не совершил такого, вот, то, в общем, ничем вам это не грозит, кроме того, что школа пытается, скажем так, по большому счету, да, эта комиссия создана для того, чтобы определить, чем еще они могут, как образовательное учреждение или какая-то служба социальная, да, помочь этому ребенку или выявить причину, скажем так, почему снижен интерес, почему снижена мотивация к обучению. Вот. К мамам я всегда в таких случаях рекомендую все-таки более подробно, более там как-то вот четко проговорить с учителями, с самим ребенком, с его одноклассниками, с родительским комитетом, со всеми, кто включен в образовательный процесс, нет ли действительно в школе чего-то, что могло бы так вот как-то напрячь, сильно ранить или задеть, или определенным образом унизить, ну что-то, что какое-то событие, да, которое было пусковым механизмом к тому, что ребенок, который хотел ходить в школу, перестал хотеть входить
дети
в школу.
Дети не всегда рассказывают, что происходит.
Редко рассказывают, да. Совершенно верно. Поэтому, говорю, поговорите, и вот с разными людьми, из обрывков информации возможно составить что-то, какую-то вот такую общую картинку гипотетических даже каких-то событий, которые могли бы запустить этот механизм. Вот. Возможно, не сложились с учительницей отношения, а он не хочет об этом говорить. 10 лет, наверное, третий класс, да, или четвертый, может быть, даже класс.
Да.
Вот. С учителем не сложились отношения. Может быть, одноклассники поддразнивают, да, или он как-то не вошел в струю, как вот клановость какая-то есть в классах уже сейчас, да, кто с кем дружит, кто популярный, кто не популярный, ну, наверное, весь всегда так было. Может быть, девочка нравится какая-то. Ну, то есть, может быть, ответ лежит на поверхности именно вот в части общения ребенка, потому что в школе очень слито это, успеваемость, общение, статусность, отношения с учительницей, ну, много что, да, и вот когда вот в одном из этих категорий сбоит что-то, ребенок может терять интерес к учебе. Вот. Если вообще, в принципе, да, уже отношения испорчены, и социальных навыков не развиваются в этом классе. Если ребенок одиночка, если у него есть уже статус какой-то, которым обидный, может быть, статус, который ему наградили, да, он двоечник, а он хулиган, а он там, ему все равно на все и так далее. Ну, вплоть до того, что, может быть, перевести ребенка в другую школу, да, где более подходящий климат, где более подходящий, может быть, по темпу ему учитель, где его примут и дадут возможность построить снова свою вот эту репутацию, отрабатывая навык общения. Вот, поэтому говорить о том же опять, что у детей есть волшебная кнопка, на которую мы нажмем, и учебная мотивация подскочит до небес, нет. И вот, кстати, еще такой момент. Вот очень честно посадите его, а еще лучше, чтобы это сделал специалист, и оцените объективный уровень знаний ребенка. Очень часто бывает так, что то, что называется стойкой школьной неуспеваемости, это такой накопленный эффект. Ты приходишь уже на урок, но обычно это математика или английский язык, и ты уже четко понимаешь, что даже пытаться въехать ты не будешь, потому что ты уже настолько много упустил, что у тебя нет никаких шансов понять, что здесь происходит. Многие предметы в школе преподаются так называемо линейно, да, то есть когда одни знания на другие нанизываются и проходят этот материал только один раз. То есть вот если ты упустил это во втором классе, в четвертом у тебя вариантов нет. Ну, то есть если ты таблицу умножения не знаешь, смысла дальше учиться нет никакого, потому что дальше на эту таблицу умножения будут накладываться другие знания, а учитель не будет к этому возвращаться, он будет считать, что это уже пройденный материал. Вот. Ну, в начальной школе, скажем, люфта больше для этого возможностей, да, и учитель один, он может указать родителям и сказать, вот, смотрите, обратите внимание на это и на это. Вот, там, скажем так, виднее эти вещи. В средней школе, конечно, это более частая причина, когда ребенок действительно запустил материал. И даже, знаете, у него самого, у ребенка нет внутренних сил признаться самому себе, что он все, вот он не может, вот он вообще не понимает, что там происходит. Вот, поэтому выясните вот эти моменты у ребенка.
Друзья, у нас очень много вопросов, немножечко не по теме. Мы сегодня говорим про уверенность в себе. Разные детские проблемы и взрослые проблемы описываются в ваших сообщениях. Мы с удовольствием ответим на эти вопросы, но уже вне эфира, а в нашем сообществе «Формула семьи». Поэтому подписывайтесь на рассылку сообщений, там будет вся информация про мастер-классы от психологов, какие-то консультации и так далее. Пишите туда тоже, ссылка есть в описании к видеотрансляции. Вот, так что будем ждать ваших сообщений. А я зачитаю сообщение, которое отлично иллюстрирует сегодняшнюю нашу тему. Наталья нам написала: «Добрый день, дочери 8 лет, во втором классе. Очень пассивно к учебе, не проявляет инициативы и отказывается ходить на хореографию в новый коллектив. Говорит, что я не могу так, как там могут все. Как убедить, что нужно попробовать? Спасибо».
Ну, если ребенок, вот то, что описала Наталья, я бы назвала так, не хочет выходить из зоны комфорта, а это именно оно, то есть это может и страх организовывать на этой базе, да, и там и отказ, и там резкие какие-то реакции, агрессивную форму отказа, там что угодно может быть. Да, но в любом случае ребенок открытым текстом вам говорит: я не делаю все так хорошо, как они, поэтому я не пойду туда.
Это же и есть неуверенность.
Совершенно верно. Поэтому маленькими порциями вместе, как я говорю, за надо, мы идем и делаем. То есть если у ребенка нет внутренних сил, как я говорила, природных, да, вот есть такие дети, которые: а мне надо, а я хочу. Если ваш ребенок к ним не относится, тогда вы будете его надо и хочу. Ты знаешь, мы пойдем. То есть, если вы уверены, опять же, в той части, что ребенка там не травмирует кто-либо, да, там нет каких-то скрытых причин, там нет детей, которые с ним плохо обходятся, там, в общем, преподаватель справедливый, требовательный, но справедливый, да, то есть он ставит его в ряд со всеми, что он не требует от него выше, чем он может. Он учит его танцам так же, как учит других детей. Мы говорим: ты знаешь, мы пойдем. Нам надо учиться, мы будем это проходить. Поэтому касается это школы или хореографии, скажем, в отношении дополнительных занятий мы более мягкие, и в какой-то момент сдаемся и говорим: а, ладно, ну и тебя. И потом, опять же, если у ребенка не образовывается следующих каких-то занятий, да, или мы не поощряем к тому его, чтобы он искал другие какие-то занятия, ну, может быть, с интересом действительно не попали, не смогли сформировать что-то такое, что было бы, или найти ему что-то такое, что было бы в зоне интересов, вот, то он получает подтверждение тому, что столкнулся с трудностью, ну, все, ну, и до свидания, ну, и не надо, ну, и отложи, ну, и ни к чему тебе напрягаться. Вот, поэтому я против того, чтобы детей, скажем, насиловали их волю занятиями, которые не совершенно им никак ни к чему, и просто это было мечтой бабушки или есть мечта папы. Вот, но тем не менее найти вот этот вот диапазон, внутри которого мы будем помогать ребенку выходить из зоны комфорта, необходимо. Сам он туда не пойдет, скорее всего. Помогайте твоей дочери.
Еще есть комментарий от Диляры. В муниципальном саду ребенка 3,5 года ему убедили, что он не умеет петь и читать стихи. И в результате он уже полгода отказывается петь и учить стихи напрочь, хотя с рождения очень общителен и уверен в себе на публике. Такое тоже бывает, и, честно говоря, это печально.
Вопрос, да, да, не к маме.
Волосы дыбом встают, что люди, которые должны помогать ребенку воспитывать уверенность
обретать
в себе...
Обретать эту уверенность.
Да, они вот так поступают. Это ужасно, конечно.
Да. И, к сожалению, детки уже в таком раннем возрасте начинают тоже рассказывать мне, что руки у них не стало, места растут, и медведь на ухо им наступил. И я всегда спрашиваю: откуда ты знаешь?
Ой, я помню, я шла по улице, и, значит, идет мама, у нее 2 детей, мальчик и девочка, мальчик на велосипеде, девочка на самокате, девочка врезается в забор, падает с самоката, ничего там опасного, просто, ну вот, неуклюжая такая немножечко, вот, и она встает, и мама подбегает: Аня, ну что ты, она говорит: мама, а что, у меня руки из попы, да, и то есть, и мама так смотрит на нее, молчит секунды две, говорит:
Нет, моя золотая, что ты, все хорошо. А я иду и думаю, интересно, откуда ребенок? Ну, ей там, ну, 3, может быть, вот, ну, и к 4 по внешним там данным. Я думаю, откуда ребенок? Может, так прям сам про себя говорить?
Хотите, скажу, откуда?
Да.
Был какой-то взрослый, который так ему сказал. Это рассказал.
Достаточно одного раза?
А, дети разные, есть очень впечатлительные. Да, мы их называем впечатлительными. Те, которым действительно достаточно одного раза. А бывают очень близкие взрослые, которые одной фразой бьют точно в цель. Там и так слабое место, но это еще очень близкие взрослые. Это бабушка, это мама, это папа, это учительница, это воспитательница, неважно, кто.
Короче,
это
главные монументы такие
это
в жизни.
Это те взрослые,
ребенка,
да, которые сейчас в психологии есть такое понятие, как значимые взрослые. Взрослые, на которые заземляется все вот в этот момент. И общение, и внутреннее развитие, и самооценка, и все что угодно. И вот один раз он это сказал, но сказал так вовремя, и сказал так вот к месту, что, в общем, ребенок, к сожалению, берет это как характеристику для себя.
Ну вот возвращаясь к вопросу Диляры, что же делать теперь? 3,5 года, петь не хотим, учить стихи не хотим.
Предоставляйте ей другие возможности это делать на других площадках. Пусть учит стихи дома и рассказывает это гостям. Или едет...
Сын, если
сын.
Что.
Пусть учат с ним стихи и рассказывают бабушке. Пусть где-нибудь не в саду на утреннике, так на каком-нибудь семейном празднике. То есть давайте другие площадки, чтобы эта уверенность в себе, она вырабатывалась параллельно. Ну что, ну так случилось, что у него не очень грамотная воспитательница в этой части. Да, может быть, устала просто, ну в сердцах сказала, а ребенок ухватил опять это. Поэтому поговорить с воспитательницей, конечно, было бы неплохо, но на самом деле наша с вами забота не она, а ребенок. Поэтому старайтесь еще раз предоставлять ребенку возможность демонстрировать свои успехи в этих же сферах, в том числе, и хвалите. И не только вы, а другие, чтобы хвалили, потому что ребенок, конечно же, демонстрирует свои успехи, опирается не только на вас, а еще и на других взрослых. Дети довольно рано понимают, что у родителей у них такое, знаете, предвзятое отношение. Они все-таки родители, они все равно любят своих детей. А им хочется получить одобрение от сверстников, от воспитателей, от других взрослых. Поэтому пусть будут другие площадки. Ну или разные другие виды деятельности. Поэтому, пожалуйста, дайте ему возможность получить эту похвалу и одобрение из других источников.
Прям подряд пришли несколько очень интересных сообщений по теме уверенности. Вот один из них Никола задал. Для чего вообще воспитывать уверенность в себе, в кавычках? Что это вообще дает ребенку? Интересный, кстати, вопрос. Не все же должны быть лидерами.
Совершенно верно. Вы знаете, вопрос здесь не в лидерстве. Я привела лидерство в пример в начале, поскольку эта тема популярная достаточно, а уверенность в себе один из компонентов лидерского, да, такого характера. Вот. Но на самом деле уверенность в себе — это двигатель. Такой двигатель, который поможет либо прокладывать себе маршрут в жизни, либо все время только искать, кто бы мне проложил. Вот, поэтому, конечно, ни одна уверенность в себе определяет то, как мы будем в дальнейшем двигаться по этому пути, да, или как мы его будем выбирать. Но это важный компонент. Не рискну в процентном соотношении сказать, сколько ему принадлежит, но довольно много. И такой пример часто я привожу, что там вот дети в общении делятся в грубом таком варианте на две части. Вот наблюдаю иногда за детьми в этом учреждении. Поссорились, что-то там не поделили, и один другому сказал: да вообще уходи, да не буду я, ты вообще дурак. Обидное слово. И он такой посмотрел на него и сказал: ну, сам дурак, я не дурак, и уходит. А другой услышал свой адрес такой, расплакался и ушел в уголочек. Вот те, кто сказал сам, и все равно пошли делать то, что они хотели делать, вот они уверенные в себе. То есть они наметили, что они будут во что-то играть, или они должны заняться чем-то. Вот, и я думаю, что большинству родителей хотелось бы, чтобы их дети двигались вот по своему какому-то вектору. Конечно, это не значит, что мы пренебрегаем другими, да? Но в детстве все вот попроще в этом смысле. Да? И ребенок хочет во что-то играть, ребенок хочет с кем-то общаться. Уверенность в себе поможет ребенку в следующий раз опять подойти к этому же и сказать: ты меня обозвал, мне было обидно. А я не хочу, а я не такой, а давай вот это. И продолжит отношения.
Вот ваш рассказ, это для меня представляется как иллюстрацией такой. Уверенность в себе — это некий щит. Щит
для своих желаний, для своих эмоций. Щит от других людей, которые желают в эти эмоции, в эти желания попасть чем-то нехорошим. Может быть, не со зла, может быть, случайно, но тем не менее.
Во взрослой жизни это становится тем, что, о чем психологи говорят, это внутренняя опора. Когда я точно понимаю, кто я такой. И уже никто со стороны не сможет эту, вот эту внутреннюю опору подрезать. С другой стороны, да, мы говорим о том, что надо бы, чтобы человек тоже со стороны слушал какие-то замечания, менял себя. Это все на своем месте. Все-таки вот этот внутренний стержень. Уверена, что каждый из вас видел и наблюдал в своей уже взрослой жизни людей без вот этого стержня внутреннего. И опять, в этом стержне не просто и не только уверенность в себе, а много еще чего. Но один из компонентов крайне важных — это именно уверенность в себе.
У нас остается не так много времени, и вот из присланных вопросов, так я смотрю, их можно разделить на две группы. Обобщу, дорогие слушатели, чтобы успеть вам дать совет. Первая группа — это семьи, в которых произошел развод. То есть либо произошел развод, и дети манипулируют, если что, уйду жить к папе, или просто что-то произошло, и ребенок стал закрытым, неуверенным в себе. А во втором случае, когда дети провоцировали родителей на развод. Ну вот, например, сообщение Ивана, что сыну 7 лет, я не родной, а его отец, и он проявил желание, чтобы я жил отдельно. Мне пришлось уйти из семьи, я не знаю, что делать. То есть, в общем, ситуации, когда по тем или иным причинам семья распадается на две части. Что там происходит?
Вы знаете, я не думаю, что здесь, опять же, вопрос исключительно в уверенности в себе. Здесь в уверенности в последнем случае, в последнем примере, да, вопрос в том, что семья принимает решение вне зависимости от того, каким видит мир 7-летний мальчик.
То есть у него никто не спросил?
Возможно. Один из вариантов. А возможно, его спросили, с ним строили отношения, пытались, но в какой-то момент решили руководствоваться только волеизъявлением ребенка, которому 7 лет. Мне кажется, что это несколько высокая ответственность для такого маленького создания. Поэтому, да, я за то и считаю, как бы, что это прям отдельной программой должно быть подготовка детей, в семьях которых появляется новый родитель, один из родителей. То есть это нельзя делать резко, быстро. Но и, с другой стороны, отдавать на откуп это и на решение 7-летнего или там более младшего даже ребенка судьбу семьи, это просто несправедливо по отношению к ребенку. Вам не кажется так? Поэтому решение относительно будущего семьи принимают родители. И очень бережно относятся к мнению детей по этому поводу. Не перепутайте, пожалуйста, кто за что отвечает.
Ну хорошо, это в случае, вот когда, как Иван нам написал, когда ребенок так решил. А остальные еще вопросы были в случае, когда просто родители развелись. И ребенок мечется между мамой и папой, непонятно, что делать, и уверенность в себе пропадает.
Самое главное, что должен знать ребенок, что он в этом не виноват. Снимите с него груз ответственности, опять же, за то, что он может нести или он может изменить что-то. Вот если он будет себя по-другому вести, вот если он будет больше времени проводить с одним или с другим, вот тогда, конечно же, все будет хорошо. Нет, ты не виноват в этом. Это наше опять взрослое решение. Мы приняли это решение. Поэтому, дальше как бы формирование уверенности в себе по той же схеме, о которой мы уже говорили. Это и похвала, это давать самостоятельность какую-то, это и причинно-следственные связи, которые он должен видеть по поводу своих поступков и так далее. Вот, кстати, на этом очень часто спотыкаются именно в случае, когда ребенок начинает манипулировать. А я тогда пойду и буду, и вот, а я маме расскажу, а я папе расскажу. Угу. Ты можешь это сделать. И тогда будут вот такие последствия. То есть я не боюсь, я не опасаюсь, мне будет неприятно, я не хочу этого делать. Но если ты так поступишь, значит, тогда, вот, к сожалению, мы не сможем сделать того-то и того-то. И не то, что ты виноват в этом, он не виноват, что вы расстались. Но вот эта причинно-следственная связь от именно его поступка должна быть для ребенка очевидна и понятна.
И последний вопрос на сегодня. Как раз мы приближаемся к теме 11 класса. Что делать, если ребенок уже подросток или там, даже чуть старше, и поздно все вот эти практики с малолетства, да, принимать? Как в таком случае помочь ребенку воспитать уверенность в себе?
Он должен сам понять, или, скажем так, принять от вас, признать этот факт, что у него нет уверенности в себе.
Но только мягко, не скандальте, пожалуйста.
Безусловно, да, безусловно. Постарайтесь до него донести с любовью, по-родительски, вот действительно с мотивом помощи, а не о том, чтобы погрузить его в печаль по этому поводу. и предложите ему искать помощи у специалистов.
То есть уж своими силами лучше не пробовать?
Ну, как правило, в этом возрасте дети уже для родителей закрываются. Поэтому или, скажем, даже если не закрываются, воспринимают от них информацию скорее как совет, который не спрашивали, нежели как что-то, что будет полезно для него.
Так, ну и еще осталось буквально 20 секунд. Вопрос последний. Когда родители слишком требовательны к своим детям и считают, что дети не дотягивают до воображаемого уровня родителей, что делать?
Это воспитывает комплекс неполноценности, а не уверенность в себе. Результат прямо обратный.
Друзья, пожалуйста, не делайте так. Спасибо большое, что были с нами. Постарались ответить на большинство вопросов. Пишите нам в сообщения сообщества и комментарии тоже следующих эфиров. Желаем вам уверенных в себе детей, успешных экзаменов, подготовки и всех этих дел. Терпения, друзья, сил. Вот, высыпайтесь и держитесь.
Весна.
Да, весна. Радуйтесь. Все, всем счастливо.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.